Габин, основную точку нашего разговора. Мне бы хотелось сделать ваше интервью с профессором Шефтаном, которое было опубликовано на News.ru израильском портале. Поясню нашим читателям, нашим слушателям позицию профессора, если что, вы меня поправите, что есть цивилизация, есть варвары, и культурные люди ошибочно полагают, что все люди одинаковы. На самом деле это не так. Есть варвары, которые просыпаются с одной мыслью убить культурного человека, а единственный способ у культурного человека уцелеть – убить варвара первым.
Почти правильно. Не совсем правильно, почти правильно.
Не вдаваясь сейчас в препарировании самой точки зрения. Мне бы хотелось сначала понять, насколько эта точка зрения, эта позиция репрезентативна для Израиля сегодня?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это точка зрения профессора Шефтана, да, то есть я в этой дискуссии не представляю ни его, не отстаиваю эту
Конечно.
Точку зрения и так далее. То есть, как бы, я сделал с ним интервью, чем был очень рад, помимо всего прочего, именно потому, что это не точка зрения мейнстрим. Или, скажем иначе, это не та точка зрения, которую израильский мейнстрим озвучит вслух, да. Профессор Шефтан, возможно, бравируя, возможно, отличаясь от многих, озвучил то, что есть те, кто думают, есть те, кто формулируют иначе. Но, тем не менее, нет, я бы не сказал, что эта точка зрения представительна, во всяком случае, для, еще раз, для мейнстрима и уж точно для академического мейнстрима Израиля. Это, разумеется, точка зрения в известном смысле маргинальная, хотя парадоксально вывод из этой точки зрения, он приходит в ту же точку, в которой находится израильский мейнстрим. То есть вывод из этой точки зрения заключается в том, что евреи и арабы вместе жить не могут. Поэтому надо отделяться. Он не говорит, что нужно убить, прежде чем убили тебя. Он говорит о том, что нужно быть готовым к тому, что тебя будут убить, и держать в страхе тех, кто хочет тебя убить, чтобы тебя не убили. Но на практическом уровне, парадоксально или не парадоксально, его вывод заключается в том, что поскольку убить всех нельзя, трансфер невозможен и так далее, надо отделяться. Надо отдать им большую часть Иудеи и Самарии, того, что на Западе и в других местах называют Западным берегом. Нужно сохранить за собой контроль в сфере безопасности. Да? Нужно дать им возможность создать некое государство, то, что они хотят, некое политическое образование. Кстати говоря, профессор Шефтан говорит об этом не одно десятилетие.
Там было, мне кажется, важное место, потому что он говорит, что некое образование, но без суверенности, потому что если мы дадим
безусловно, без
суверенность, то они
абсолютного
пригласят
суверенитета,
иранцев, да.
если мы говорим о суверенитете, так сказать, о составляющих суверенитета, да, как на контроле за границами и о наличии вооруженных сил, то, безусловно, ни один вменяемый израильтянин, и это тоже точка зрения мейнстрима, не готов сегодня предоставить палестинским арабам возможность иметь свою армию и контроль за своими границами. Для этого не нужна была бойня 7 октября, чтобы это понять, это было уже давно совершенно очевидно каждому вменяемому человеку. В этом смысле профессор Шефтан ничем не отличается от израильского мейнстрима, поэтому его диагноз, возможно, озвучен более грубо, более жестко, но его выводы остаются в рамках той же самой концепции, которая кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то считает ее устаревшей, например, я считаю устаревшей. Вернее, я всегда считал, что она несостоятельна, но, так сказать, сегодня этому мне не придерживается гораздо больше людей, а профессор Шефтан остается в рамках той же самой старой концепции израильского мейнстрима, о которой мы говорим. Два государства.
Эмиль, как по-вашему, вот если здесь мне показалось очень важным то, что оговорился Габи, что он или озвучил то, что он думает, или решился озвучить то, что думают многие. А как по-вашему в этом смысле устроен вот этот израильский мейнстрим?
В принципе, профессор Шефтан предлагает, пусть Габи меня поправит, некую модель, с которой я абсолютно согласен. Она заключается в том, что договариваться все равно нужно, но в тот момент, когда ты сильнее, чем тот, с кем ты договариваешься. То есть он не идет в сторону, мы всегда просто будем сильнее, и поэтому пошли все нафиг. И он не идет в сторону упадничества. Он говорит, ребята, вы должны знать, что вот там враги, быть сильнее их, но в этот момент вам нужно прийти к какой-то модели урегулирования той или другой.
Модель не совсем это. Он говорит нам, что модель урегулирования невозможна, и поэтому нужно действовать односторонне.
Да,
то есть нужно отдать им очень много в одностороннем порядке, не договариваться. С ними договариваться не о чем, с его точки зрения, но отдать очень много, безусловно, да.
Окей, принято. В принципе, сам профессор Шефтан, надо это понимать, он давно известный сторонник правых идей. То есть это нормальная одна из версий того, как можно обустроить завтра здесь ситуацию. Есть другие версии. Там одна из них выдвигалась писателем и публицистом Менахемом Беном в 80-е годы, называется она «Справедливый мир», и там речь шла о том, чтобы два государства создавались без территориальной непрерывности. То есть, как бы неважно, если Умальфахам захочет быть в составе будущего палестинского государства, то пусть туда и идет, им платят налоги и так далее. Но при этом, как бы предполагалось, что палестинское государство демилитаризировано, а Израиль обладает армией и вооруженными силами не вот из-за палестинцев самих, а просто потому, что в отличие от палестинцев, Израиль подвержен множеству угроз со стороны Сирии, Ливана, Египта, там, Иордании и так далее. Была такая модель. Моделей много. Я не могу говорить, что является мейнстримом, потому что, ну, как бы я вообще не вижу ни одного мейнстрима в том, как все должно закончиться.
Хочу только поправить, вернее, высказать свое несогласие с Эмилем. Во-первых, профессор Шефтан давно член партии Авуда. Да, как бы всегда им был, остается, по-моему, по сей день. Позиция человека, который считает, что Израиль должен отдать огромную часть Иудеи и Самарии, считать этого человека правым, мне кажется, по меньшей мере, странно. То есть это человек, который всегда говорил, выступал за территориальный компромисс, никогда не выступал за сохранение за Израилем чего бы то ни было, связанного с нашей историей, национальной принадлежностью и так далее. Его позиция всегда была позиция, отстаивающая вопрос безопасности. Это такой старый, добрый мапай основ времен начала государства. Грубо говоря, вломить арабам и уйти территории. Ну вот примерно, если я очень огрубляю, ну, да, то вот это примерно позиция.
Правый, очень это... сложно назвать левой партией во всем, что касается вопросов безопасности, а не экономики. Макай был правым.
Габи, тогда я попробую уточнить. Вломить арабам и уйти из территории – это история нулевых с Газой.
Нет, это история, значит, история времен Бен-Гуриона. В 2005 году Шарон это обещал. Да? Шарон сказал, мы уходим. Но если как только одна ракета полетит с территории Газы на нашу территорию, мы вломим. Первая ракета полетела через 6 или 7 дней, не ловите меня на слове, после того, как Израиль закрыл за собой ворота Газа. Тогда не было никакой этой пресловутой блокады и ничего подобного. Да, разумеется, никто никому ничего не вломил. Ну, а дальше все известно. То есть дальше начались самые разные объяснения, начиная от Ариэля Шарона через Эуда Ольмерта и до Бениамина Нетаньяу включительно. Почему, скажем так, ситуация с Хамасом на наших границах – это меньшее зло, чем операция по уничтожению Хамаса. На то было три основные причины. Первая причина – никто и ни один премьер-министр не хочет быть тем, на ком будет записано 100, 200 или 300 похорон солдат без крайней необходимости. Вторая причина – ни один премьер министр, в том числе сегодня Бениамин Нетаньяху, не знает, не имеет ответа на вопрос, что делать дальше с сектором Газы после того, как мы свергнем власть Хамаса. И третье, Бениамин Нетаньяху, и этим он отличался от Эуда Ольмерта, не хотел создать, даже теоретические возможности создания единого политического пространства между Газой, Иудеей и Самарией, что неизбежно привело бы к давлению с требованием начать переговоры о принципе двух государств. Это действительно было попыткой не допустить начала переговоров о создании палестинского государства. Но первые два принципа тоже имеют место быть.
Хотел бы вернуться к своему вопросу о том, как воспринимается это все-таки в Израиле. Если мы говорим о репрезентативности или нерепрезентативности позиции господина Шефтана, то даже вне зависимости от него война, разумеется, работает на некое расточение. То, что мы говорим сейчас, это модное слово, которое мне не очень нравится, расчеловечивание, но оно работает в обе стороны, как мы видим это по другим конфликтам. Вот что происходит в этом смысле в Израиле? Что изменила война в отношении тех, кто живет в секторе Газа?
Я читал данные Израильского института демократии, которые показали, что в результате произошедших событий 2% людей качнулись влево, а 19% качнулись вправо. То есть, если мы, в принципе, учитываем определенный тренд всех последних лет на такой правый крен израильского общества, то, разумеется, очень многие люди, они, насмотревшись на то, что творили и боевики Хамаса, и так называемые мирные граждане, которые просто прошли за ними для того, чтобы жечь, грабить, насиловать и так далее, они разочарованы в определенной степени в левой идее. То есть это не общее разочарование, может быть, серьезное идеологическое, но как минимум разговор о том, что и с Хамасом можно о чем-то договориться. То есть вся кормежка, которая происходила в последнее время, у очень многих людей это закрылось. Это не значит, что они отказались от самой идеи урегулирования когда-нибудь. Они не стали, наверное, сторонниками Великого Израиля по границам обетованной земли там, и так далее, но они отказались от очень большого количества так, розовых очков, которые у них были в отношении соседей. Является ли это мейнстримом? Это какое-то, ну, как бы общее понятие? Ну да, общество стало более правым. Общество не шибко жалеет сейчас гражданское население Газы по целому ряду причин и того, что они видели, и просто потому, что есть понимание, что в каждой стране за жизнь ее обитателей несет ответственность руководства этой страны. За то, как мы живем в Израиле, несет ответственность Биньямин Нетаньяху, за жизнь там, в России несет Путин ответственность, а за жизнь на территории Газы несет ответственность Хамас. И если мы сейчас решили Газу от Хамаса освободить, то значит при этом может погибнуть какое-то количество детей. И люди, которые, ну как бы вот я их знаю лично, которые на самом деле разделяют все либеральные ценности, в том числе приоритет индивидуума над необходимостью государственной или общественной, они понимают, что это сейчас не наше дело, ребята. Если вы решили украсть топливо из больницы, из-за этого умрут дети, то это, опять же, дополнительная кровь на ваших руках. Это настроение есть, и, ну, вот вам мейнстрим в израильском обществе.
А Габи, в какой степени чувствительно общественное мнение к давлению Запада, например? И вот этот настрой Запада квазипацифистский или пацифистский?
Прежде всего, я хочу сказать, что с моей точки зрения общество не стало более правым, общество стало более милитаристским. То есть ни один человек в результате событий 7 октября или войны, которая после этого развернулась, не пришел к действительно правой идеологии в том смысле, что Эрец Исраэль принадлежит еврейскому народу, и поэтому ее надо удерживать, потому что она принадлежит еврейскому народу.
Включая пришли, Газа.
Включая
Газа. Тоже Эрец Исраэль, она принадлежит.
Именно поэтому в июле 1967 года, когда правительство рассматривало итоги шестидневной войны, о многом были дискуссии, а по поводу Газы даже партия МАПАМ, да, говорила о том, что это должно остаться за Израилем, потому что это еврейская земля.
Хотя бы два слово про эту партию.
Крайне левая рабочая партия, просоветского толка. Такая, по нынешним меркам, это что-то где-то между социалистами и коммунистами. У них были еще тогда какие-то остатки сионистских идей. И вот на заседании правительства сразу после шестидневной войны они выступали за то, чтобы оставить Газу за Израилем, поскольку это еврейская земля. Никто, ни один человек сегодня в результате этой войны и в результате событий 7 октября не пришел к этому выводу. Я уверен, что те, кто считали, так как считаю я, что выход из Газы был преступлением в 2005 году, остались при своем мнении. Те, кто считали, что слава богу, что мы оттуда ушли, получили лишнее подтверждение этому 7 октября. Возвращаясь к вашему вопросу, если Запад хочет консолидировать израильское общество вокруг Бениамина Нетаньяху и лидеров такого толка, он должен оказывать на Израиль как можно более агрессивное давление. Если чего-то не любят израильтяне по-настоящему, это когда кто-то на Западе пытается объяснять нам, как нам защищать себя и свои жизни. Когда пришел к власти Барак Обама в 2009 году, и первое, что он сделал, это сказал Бениамину Нетаньяху, что с этого момента в Иудее и Самарии не то, что ни один дом не должен быть построен, ни один кирпичик не должен быть добавлен в стену, это, разумеется, тут же утекло в прессу, и Нетаньяху на протяжении 8 лет, надо отдать ему должное, стоял под этим давлением, очень заботясь о том, чтобы это доходило до мнений израильтян и получал на этом свои дивиденды. Поэтому, так сказать, если вы меня спрашиваете про чувствительность к общественному мнению, то и до 7 октября, и в гораздо большей степени после 7 октября израильтяне говорят: уважаемые господа, я понимаю, что вам очень приятно из Лондона или Берлина рассказывать нам, как нам спасать свои жизни, да, но режут нас, и поэтому будьте любезны, оставьте нас в покое. Вернее, скажем так, я не уверен, что это будет каким-то образом электорально проявляться, то есть это хорошо для разговоров на кухне, да, это хорошо для разговоров в Фейсбуке. Понятно, что политическая элита должна считаться с западным мнением, понятно, что сейчас, в эти дни, она считается с этим меньше, чем в другой ситуации. Если бы израильская политическая элита вела себя умнее, она могла бы зафиксировать нынешнюю ситуацию и получить дивиденды на более дальний срок. Но поскольку у нас, в принципе, все делается из расчета на следующие выборы, максимум на следующую следственную комиссию, то все here and now, да, здесь и сейчас, ну, так это и выглядит. Но особого влияния западное общественное мнение на израильтян вообще и на политическую элиту в частности не оказывает.
Можно я добавлю буквально пару слов просто к этой теме, потому что это очень интересно. Значит, во-первых, по поводу подлинно правой политики и взглядов, о которых сейчас говорил Габи, условно говоря, вот у нас есть некий правый лагерь. Одна из его частей – это поселенцы, которые имели собственное представительство всегда, самое разное. Внутри поселенцев, внутри вообще религиозно-национального лагеря, примерно треть, по оценкам, это люди, скажем так, национал-ультраортодоксы. То есть они абсолютно полностью разделяют вот эти идеи земли обетованной там и так далее. В общем-то, даже не обращая внимания, что это ровная противоположность тому, о чем говорят наши враги, которые тоже хотят просто от моря до Иордана, но они считают, что это достаточно крайняя правая идеология, которая существует в израильском лагере. Понятно, что ее носители будут считать именно ее полностью правой, а все остальное как бы, соответственно, левым. Но есть еще довольно большой спектр, который конкретно вот эти мессианские идеи не разделяет в правом лагере.
Вот этот умеренный правый лагерь, может в нем пробуждаться настроение, что все-таки более деликатно, более аккуратно относиться к вопросу поселений, чем это было раньше, но при этом, да, достаточно жестко относиться к тому, что делает Хамас.
Шарон отнесся к поселениям достаточно жестко. Я абсолютно не считаю Шарона при этом левым лидером, хотя наверняка его уже записали в левый. Тут есть еще один момент, который тоже очень характерен вот для этого и для этой части правого спектра. Ее именно из того же блока религиозных сионистов озвучивали до войны неоднократно, объясняя, что американцы вообще не должны вмешиваться в наши дела. Мы делаем тут судебную реформу как хотим, мы делаем что-то еще. Кто эти люди вообще? То есть израильский вот такой подход, он предполагает, что американцы должны обеспечивать нас военной помощью, они должны обеспечивать нас финансовой помощью. И финансовая помощь – это просто в одной из частей. Это, ну, скажем, налоговые преференции для тех, кто жертвует в Израиль, что несет сюда огромное количество денег. Ну, я не говорю уже обо всяких проектах. То есть американцы все время нам что-то должны, но если вдруг они открыли рот сказать, а как это будет, то да пошли вы нафиг. Вот это такой подход, который тоже, ну, скажем так, не всеми разделяется. Потому что, в общем-то, любая система, в том числе любая идеология, базируется на отношении к деньгам в том числе. Да? И я очень хочу увидеть всех тех же самых лидеров, которые скажут американцам, что не надо нам сейчас здесь две авиаударные группировки держать против Хизбаллы. И не надо нам два моста поставки вооружений, как воздухом, так и морем. Потому что офигали себе, они вмешиваются в наши великолепные дела, мы сами разберемся. Это не стоит воспринимать не только как мейнстримную какую-то идеологию, но даже как мейнстримную идеологию правого лагеря.
Я хочу сказать, только отвечая на вопрос, что есть ли лидер в правом лагере, который, как было сказано, будет деликатнее относиться к вопросам поселения, его зовут Бениамин Нетаньяху. Бениамин Нетаньяху крайне далек от мессианства, Бениамин Нетаньяху крайне далек от того, чтобы считать мотив Эрец Исраэль главным в его политической жизни. Бениамин Нетаньяху в 2014 году вел очень продвинутые переговоры с Джоном Керри о создании палестинского государства на 90%+ иудеи из Самарии. И если бы Бениамин Нетаньяху не зависел в такой степени, в связи с своеобразием израильской политической системы, не зависел бы в такой степени от тех, кого Эмиль называет мессиански ультраортодоксальными, хотя они не ультраортодоксальные вовсе, просто ортодоксальные, то сегодняшняя коалиция в Израиле была бы совершенно другой. Политический спектр не ограничивается теми, о ком говорил Эмиль. Есть большой пласт между этими силами, вменяемых трезвых людей, которые понимают, что, возможно, хорошо было бы договориться о чем-то с палестинскими арабами, но разговаривать там не с кем и не о чем. С другой стороны, они хорошо понимают, что Израиль не может делать все, что он хочет, несмотря на то, что, возможно, кому-то, в частности, мне хотелось бы, но нельзя. И поэтому в этой ситуации, в ситуации, когда конфликт нельзя разрешить ни с той, ни с другой стороны, то есть не путем отказа от территории, ни путем их аннексий, все, что можно сделать, это управлять конфликтом той или иной формы. Это вообще трагедия наша. Что бы ни происходило в нашей стране, по большому счету пересмотра концепции не происходит. Каждый остается при своем. Те, кто считали, что можно управлять конфликтом, получили дополнительное доказательство, посмотрите, ну вот как бы, а с кем разговаривать и о чем разговаривать. Те, кто считали, что конфликтом управлять нельзя и его надо решать, получили подтверждение, посмотрите, что происходит, когда мы управляем конфликт. И это наша трагедия. И это так останется. Да? Есть те, кто считает, что что-то изменится после окончания войны, что будет какая-то кардинально новая история. К сожалению, я этого не вижу ни в каком преломлении. Но я только хотел сказать, что, как бы, политическая карта Израиля богаче. И вот человек, который действительно правый, действительно прагматик, это вот Бениамин Нетаньяху, это Гидон Сар, это Зев Элькин. Есть те, кто относится к этой категории Бенни Ганца, я не согласен с этим. Но вот где-то вот в этом... Это безусловно, Нафтали Беннет.
Есть сейчас план, ну, как бы на уровне плана, что если все-таки Бениамина Нетаньяху удастся отстранить после того, как закончится эта кампания, как бы, как говорят по этому поводу в Израиле, есть такие кони, которые хотят, чтобы переправа длилась вечно, но вот если это все-таки произойдет и все-таки он уйдет, то есть идея поставить лидера переходного периода временным премьер-министром нынешнего министра обороны Йоава Галланта. Это правый человек, у него достаточно нормальные сантименты к поселениям, он приемлем оппозиции, то есть это фигура, которая может примирить две разные стороны, ну, в отличие от практически всех, кого перечислил Габи, ну, как бы, опять же, это на уровне плана.
Эмиль, ведь профессор Шифтан, кроме всего прочего, да, он перечисляет, собственно, приводит примеры варварства, он говорит, что им варвары могут звать как угодно, Пол Пот, Путин, еще как. Меняется ли с ходом войны каким-то образом отношение к Москве, отношение к России, отношение к войне в Украине?
То, что мы слышим, причем в первую очередь справа, от известных журналистов, влиятельных, эта часть общества начинает понимать, что мы допускали ошибку и допускаем по-прежнему ошибку при нынешнем пророссийском премьер-министре, когда никаким образом стараемся не поддерживать Украину, не злить Россию и так далее. То есть, если условно разделить израильское общество на две части, русскоязычных и ивритоязычных, то в русскоязычной части поддержка Украины и неприятие России, они, ну, если не 100%, то очень превалирующие, скажем так. И ивритоязычная часть, она относилась к войне как к еще очередной войне на земном шаре. Не надо туда вмешиваться, как бы это не наше дело, спор славян между собой, у нас тут Сирия рядом и так далее. Сейчас вот эта часть под воздействием разных очень уважаемых в этом поле фигур начинает понимать, что так нельзя, что мы неправильно ведем себя по отношению к России. Разумеется, когда во время войны Россия ведет переговоры о поставках оружия нашим врагам, принимает делегацию Хамаса, в русскоязычном поле это всегда было. В ивритоязычном поле это начинает смещаться, несмотря на очень активную фейковую дезинформационную кампанию, которую Россия ведет по социальным сетям, направленную на Израиль, на иврите там и так далее, у которой смещены понятия, то есть они, условно говоря, действуют двумя потоками на поддержку России в борьбе с Украиной, вернее, не поддержку Израиля, вот. Ну и, соответственно, обыгрывая это финансовыми и прочими трудами. То есть сейчас все это сыпется. Россия стоит на грани между недружественной и вражественной страной. Но как дружественную ее, по-моему, принимают только сотрудники российского посольства. Здесь, ну, еще там 15 прикормленных человек, которые выступают в сюжетах на российских телеканалах. Нету никакого отношения к России. Но, я еще раз повторю, у нас есть несколько политиков, которые никогда не поднимут голову и голос, и все остальное против Путина. По той или иной причине. По коалиции главный такой человек – это Бениамин Нетаньяху, в оппозиции главный такой человек – это Авигдор Либерман. Это при поддержке всевозможных еврейско-российских олигархов. Оно работает, окучивается, все хорошо.
Буквально одной фразой, я не согласен с тем, что Бениамин Нетаньяху пророссийский премьер-министр, Бениамин Нетаньяху произраильский премьер-министр, очень циничный, очень холодный, исходящий из интересов государства Израиль, из своих личных интересов, никто не идеализирует, но в отношениях с Российской Федерацией Бениамин Нетаньяху на протяжении многих лет выстраивал эти отношения, исходя из того, что это является благом безопасности государства Израиль, не потому, что он в восторге от методов или политики Владимира Путина. Во всем остальном я с Эмилем практически согласен в этом вопросе.